ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता как она есть, глава 8, текст 5. Достижение обители Всевышнего. Санскрит. Антакали чамам эва смаран муктва каливарам ях праяти самад бхавам янти ятти настятра самшаям. Антакали, в конце жизни. Ча, также. Мам, меня. Эва, безусловно. Смаран, помнящий. Муктва, оставив. Калеварам, тело. Ях, который. Праяти, отправляется. Сах, тот. Мадбхавам, мою природу. Яти, обретает. На, не. Асти, существует. Атра, здесь. Самшая, сомнение. Перевод стиха. Тот, кто в конце жизни, покидая тело, помнит только меня, сразу обретает мою природу. В этом нет никаких сомнений. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе подчеркивается важность сознания Кришны. Любой, кто покидает тело в сознании Кришны, тотчас обретает трансцендентную природу Верховного Господа. Верховный Господь чистейший из чистых. Поэтому тот, кто все время пребывает в сознании Кришны, тоже становится абсолютно чистым. В связи с этим примечательно слово «смаран», помня. Оскверненная материей душа, которая не занимается практикой сознания Кришны, не способна помнить Кришну. Поэтому развивать в себе сознание Кришны надо с самого начала жизни. Тот, кто хочет, чтобы его жизнь увенчалась успехом, должен научиться всегда помнить Кришну. Для этого необходимо постоянно, беспрерывно повторять Махамантру. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Господь Чайтанья советовал преданным быть терпеливее дерева Таро Ива Сахишнуна. Человек, повторяющий мантру Харе Кришна, может столкнуться со множеством трудностей, но он должен терпеливо продолжать их, преодолевать их, продолжать повторять. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Чтобы в конце жизни получить все блага сознания Кришны. Антакали чамам эва смаран муктва калеварам як праяти самадбавам яти настятра самшая. Тот, кто в конце жизни, покидая тело, помнит только меня, сразу обретает мою природу, в этом нет никаких сомнений. Достижение обители Всевышнего, 8 глава, текст 5. Здесь описывается, каким образом можем достичь обители Верховного Господа. Обычно мы имеем дело с миром гун материальной природы. Это мир гун, мир материальных качеств, так скажем. Гуна – это качество. И живые существа, они распределяются в соответствии с этими гунами во Вселенной, на планетных системах, в городах, селах, в лесах, в морях, в реках, где угодно, есть живые существа. Они распределены точно в соответствии с их природой и составляют единое целое, гармоничное. То есть гуны, они сгармонизированы в этом мире. Есть тамагуна, раджагуна и сатвагуна. Три составляющие. Есть смешение этих гун. В смешении происходит безграничное разнообразие качеств. Очень много мы видим. Но изначально существуют три гуны, из которых все это происходит. Три качества. Эти три качества необходимо ощутить внутри себя и увидеть вовне себя. Взаимодействие гун. Я обладаю некоторыми качествами. И я привлекаю себе подобных. И привлекаю себе подобными живыми существами. Те, кто созданы так же, как и я, близки к моему пониманию. То есть мы живем в мире людей таким образом, где есть какие-то общие гуны, общие качества, общие свойства. На основании этих общих гун, единой природы, мы можем понимать друг друга до какой-то степени. Но не полностью, потому что все же мы, каждый отличается в своих качествах чем-то. Неповторимы или несовместимы. Но в целом мы, как человеческие существа, можем найти какой-то общий язык, создать какой-то социум, общество вместе. Возможно, там есть свои проблемы, противоречия. Но так или иначе, это единое общество, это одна гуна. То есть человек составляет одну природу. Он представитель гуны страсти, говорится в этом. В целом, каждый из нас рожден в страсти и стремится к славе, к почету, к успеху, к богатству, к превосходству над другими. Это все страсть, гуна страсти. Самое глубокое и сильное желание людей – это прославиться в этом мире. То есть этот мир людей создан для тех, кто ищет славы. Если люди борются, чтобы быть прославленными любой ценой, это по-разному получается у них. Кто-то с помощью личной красоты, обаяния имеет известность. Кто-то при помощи других талантов, знания, например. Кто-то при помощи богатства обретает известность и положение в обществе. И таким образом человек счастлив тогда, когда находится в центре внимания. Когда он заслужит много внимания окружающих, аплодисменты, восхищения. Когда все восхищаются его качествами, он счастлив. Все. Это его природа. Можно заметить это по природе маленьких детей. Если вы отпустите ребенка в каком-то зале, где есть сцена, он поднимется на сцену именно туда. И дети, они будут стремиться, если их отпустить, залезть на ясасну, здесь же есть рассказчик, встать сюда и смотреть на окружающих. Все. Если на них все смотрят, они удовлетворены полностью. Эта природа есть уже в ребенка человеческом. Другие живые существа, они не стремятся к славе низшего порядка. То есть слава – это энергия Кришны. Красота – это энергия Кришны. Богатство – это энергия Кришны. Это достояние Бога. Сила – это тоже энергия Кришны. И вот мы видим, что люди борются за эти достояния в этом мире, за энергию Кришны. Чем больше мы обретаем таких достояний, тем больше кажется, что я становлюсь как Кришна. Если у меня много богатств, я привлекаю других людей к себе своим богатством. Если я очень красив, люди опять привлекаются мной. Если я обладаю большими знаниями, снова привлекается. Поэтому я Кришна, Кришна. Кришна значит всепривлекающий. Я хочу быть всепривлекающим, быть в центре внимания. Это общая характеристика человеческих существ. Стать Кришной все хотят, привлекательным очень. Привлечь к себе внимание, достояниями, ценностями. Кто-то приводил такой пример, если сейчас во время лекции по Бхагавад-гите, мы считаем, что это важные лекции. Многие убеждены, что это очень важно, важно изучать, важно внимательно слушать Бхагавад-гиту. Да? Но даже если в этот момент, сейчас, когда мы читаем Бхагавад-гиту, сюда войдет в двери Билл Гейтс, мы отвернемся от рассказчика и посмотрим сразу все туда. Билл Гейтс? Серьезно? Это самый богатый человек в мире сейчас считается. Мы сразу забудем о Бхагавад-гите и посмотрим на Билл Гейтса. Он привлекательнее будет казаться, чем класс по Бхагавад-гите. Также есть очень красивые люди, Мисс Америка. Каждый год они выбирают Мисс Америку. Или также есть в других странах такие же конкурсы. Очень красивые женщины или мужчины существуют. Если войдет такая Мисс Америка сюда, мы тоже подумаем, о, как нам повезло, не только Билл Гейтс, но и Мисс Америка здесь. О-о-о. Мы как удачливы, весь Ташкент просто благословлен. Да, потому что великая слава окружает этих людей. Она очень привлекает. Миллионы людей думают о них. подражают этим людям. А если войдет сюда Эйнштейн, мы знаем, кто такой Эйнштейн. Мы все бросим, начнем слушать его. Что он скажет, Эйнштейн? Столько времени не слышали его. Давайте прервем класс Бхагавадгиты. Давайте поговорим с Эйнштейном. Он не часто здесь бывает, правда же? Исключительный случай. Это великий ученый, мир его знает, и, конечно же, он очень привлекателен. А если войдет сюда самый сильный человек планеты, мы тоже обратим на это внимание. Если войдет сюда отреченный человек, которому вообще ничего не нужно в этом мире, мы тоже привлечемся этим человеком. Надо же, неужели такие люди есть? Ничего не нужно, дайте их проверю. Мне нужно убедиться в этом. Это очень привлекательно. Если это так на самом деле, если такие, такие люди бывают, я очень восхищен этим, очень привлечен этим существом. И люди ищут Кришну таким образом. То есть его достояние они делят между собой. И кому, если удается быть, превосходить в знании кого-то, или в богатстве, или в силе, или в славе, он чувствует себя успешно, жизнь его успешна, он думает, теперь я успешен. Многие миллионы людей знают меня, аплодируют мне, когда я появляюсь. Моя жизнь успешна. Я чего-то достиг в этом мире. Вот так человек стремится к совершенству. Это мир людей. Царство людей. Есть низшая гуна, более низкая гуна. Гуна невежества. Это царство животных и растений. Там другие условия. Там они просто поедают друг друга. Регулярно выходят и съедают какую-то порцию пищи, какое-то живое существо. Вот и все. Это невежество. Они не борются за власть. У них нет экономических проблем. У них не бывает психологических отклонений. Им нужно читать лекции по психологии или по философии, чтобы уравновесить ум, чтобы привести его в порядок. Нет, они приспособлены к жизни за выживание, чтобы поедать одно живое существо, есть другое живое существо. И они этим вполне счастливы. Это удивительно наблюдать, когда лев охотится за антилопой. Антилопа видит льва прямо перед собой. Она продолжает спокойно щипать траву. Она спокойна, видите. Там нет какой-то паники, нет такой страшной паники. Знаете, тут лев появился, давайте-ка что-то делать. С этими львами нужно... Все паникуют, весь лес. Нет, 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 все спокойно. Лев рядом, антилопа рядом, все занимаются своими делами. Почему? Такова их природа. Антилопа настолько привлечена травой, настолько увлечена этим переживанием травы, что она спокойно смотрит на льва. Лев знает это свойство антилопы. Антилопа замечает льва только когда он движется по направлению к ней. Если он не движется, она его не замечает. А он не движется, все равно можно щипать дальше траву. Поэтому лев не движется, когда на нее смотрит антилопа. Он замирает. Охотник. Инстинкт охотник. Он идет к антилопе, но если антилопа смотрит на него, он замирает. Антилопа смотрит, он не движется, все нормально, можно продолжать щипать траву дальше. Настолько они увлечены чувством наслаждения, что у них нет таких же беспокойств. Представьте, если мы с вами увидели человека, который с пистолетом подходит к нам и замер. А он думает, ничего страшного, он все равно не двигается. Можно продолжать. Нет, мы понимаем, что это означает. Человек подкрадывается, да какой-то убийца должно быть. А мы начинаем паниковать, мы тревогу, ум, тревогу. И мы думаем, а вдруг, а что будет завтра, у нас столько проблем, антилопа пасется. Он совсем не двигается. Что будет завтра, это ой-ой, когда это будет, еще неизвестно. А сейчас есть трава, все в порядке. Также люди в невежестве, они тоже могут не задумываться о последствиях. Подобно животным, если они опущены на уровень низшей гуны, они могут думать, а что завтра, какая разница, у нас есть пиво, что будет завтра, не так важно. Сегодня-то есть пиво, все хорошо. На сегодня есть деньги, на месяц вперед есть деньги, аж завтра мы не знаем, что будет. Пока у нас все хорошо. То есть они не думают о последствиях жизни. Также животные, они не могут планировать, не думают о будущем, не понимают прошлого и настоящего. Все. Просто есть пища, есть удовлетворение желудка, языка, гениталии, они полностью удовлетворены, если есть объекты наслаждения. Это тамас, невежество. Некоторые люди опускаются на этот уровень, но они несчастливы. Потому что их природа страсть, они должны чего-то добиться в жизни. Люди, которые прозябают жизнь, они глубоко страдают, несчастливы. Животные не страдают, просто проведя время в еде, сне, совокуплении, обороне, удовлетворены этим вполне. А человеку этого не хватает никогда. Он должен вложить какие-то усилия, достичь каких-то результатов, как мы сказали, его страсть подгоняет к какой-то деятельности более возвышенной. Кроме этого, у человека есть еще избыточная энергия разума, Шрила Прабхупада объясняет. Избыточная энергия разума – это лишняя энергия, означает. Излишек энергии существует для самоосознания. Если человек не использует для самоосознания, он это использует снова на животные потребности. Изысканные, изощренные. Отлакировать можно все эти животные потребности. Рестораны, знаете, вот есть Останкинская башня. И там наверху просто ресторан. Больше ничего. Такую высокую башню люди построили. Такого достигли, что там? Там просто принцип еды. Все, больше ничего. Потом Прабхупада сказал одному ученому, а какой толк от ваших полетов на Луну? Толк. Вот вы интересуетесь Луной, а какой толк? Вы там просто спите, летите на Луну, там засыпаете и все. Он думал, он сказал ученому, ну я думаю, это более стоящее дело. Говорит, нет, нет, ничуть не более. Просто спячка очередная и все. Вы все равно летите в этом теле, и там такие же потребности тела будет на спать, есть, обороняться или совокупляться. Вот и все. Весь ваш полет на Луну. Чем отличается от обычной жизни? Ничем. То, что вы делаете здесь, вы можете делать на Луне. То, что вы можете сделать здесь, можете делать в Останкинской башне или в другом месте, неважно. Принцип жизни от этого не меняется. Поэтому избыточная энергия человека должна расходоваться на самоосознание. То есть дается избыточный разум в форме вопросов. Что такое жизнь? Что такое Бог? Что такое абсолютная истина? Что такое живое существо? Откуда я? Куда? Вот эти вот вопросы. Смысл бытия. Это избыточная энергия разума. Если не удовлетворить эти потребности, человек тоже будет страдать. Так много потребностей у человека. И это означает, что он может мыслить какими-то более высокими категориями. То есть человек приспособлен, предназначен для медитации. Он должен думать глубоко о том, что является его целью. Даже если не избыточная цель, он может ее вообразить при помощи воображения. Наука продвигается таким путем, что кто-то воображает, что можно еще открыть, какие-то теории придумывают люди, самые несбыточные вещи. Все сбывается, смотрите, со временем. Все достигается со временем. Все реально достигается при помощи просто мыслительной энергии, при помощи медитации, при помощи размышления это происходит. Ум – такая сильная вещь. Он ведет все человечество куда-то, куда никто не знает. Это мир фантазии, потом он воплощается постепенно. И мы живем тоже в мире воплощенном. Кто воплотил этот мир? Человеческое существо воплощает все эти идеи. Города строятся, видите. Ташкент, кто-то его построил. Дороги в Ташкенте кто-то построил. Машины, чтобы кто-то построил. Это были чьи-то мысли, чьи-то идеи когда-то. Теперь они воплощены. Теперь люди дальше мыслят, что делать с этим дальше. Хотят продвигать все это. Новые фантазии, новые мечты. Новые несбыточные идеи. Самые невероятные. В будущем они сбудутся. То, во что люди не верили еще 50 лет назад, это существует. Вот эта компьютерная техника. 50 лет назад такой компьютерной техники не было. Это была какая-то лишь мечта, фантазия. И многие в это даже не верили, что такое вообще возможно. А теперь этим пользуются все, даже дети. Дети едва подрастают, уже они с компьютером связываются, видите. А что в будущем они хотят сделать? Они хотят более совершенно виртуальную реальность. Они сделают это. Все воплощается, мы знаем по опыту. Все, о чем они думали в прошлом, в настоящем уже существует. Поэтому иногда, чтобы направить цивилизацию в нужное русло, нужно рассказать какую-то сказку привлекательную. Вот и все. Несбыточную. И люди получат идею направления. Вы слышали о таком методе управления умом? Рассказывается притча просто какая-то. В нее никто даже не верит, но она очень интересно рассказывается, очень привлекательно. Или поется в песне, и все. Она попадает в ум, как нечто привлекательное. И начинает потом оживать в жизни, начинает воплощать. Есть такой метод. Поэтому все ведические писания, они писаются в форме песен, в форме удивительных вещей. Описывается Вселенная, планеты, как живое существо трансмигрирует с планеты на планету, о реинкарнации пишется, о том, что есть высшие планеты, какие там дивные устройства жизни, условия жизни, какие другие формы существования, что есть духовные миры. Невероятные вещи описываются в ведах. Без объяснений. Иногда поется, как санскритская шлока, Брама Самхита описывает духовный мир, например. Говинда Мади Пурушам, Тамахам Баджами, я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, вокруг которого сотни тысяч богинь, Лакшми, невозможно представить. Здесь мы ждем и дождемся хотя бы одну богиню Лакшми, хотя бы один взгляд бы бросила на нас, знаете. И то мы были бы полностью счастливы, озолочены бы этим взглядом. А там сотни тысяч Лакшми вокруг него ждут служения, а ему ничего не нужно, он самодостаточный. И говорится, что можно иметь такое же тело, как у него в духовном мире. Есть мир Бога. И человек рот раскрывает, неужели такой мир существует? Я бы хотел попасть туда. А его материальный разум говорит, да, как ты можешь в это поверить вообще? Это просто, просто какая-то легенда, просто какая-то песня. Вот и все. Есть мир впечатления. Если человеку скажете о том, что есть реинкарнация, не каждый поверит в это. Что он может стать собакой в следующей жизни или даже насекомым. О, какая глупость, он подумает. Как это вообще возможно? Если сложите песню об этом, люди вас примут. То есть буквально не могут не понять, о чем вы говорите. Реинкарнация? То есть я буду кем-то, что ли? Вот я кем-то могу стать собакой? Как это можно себе представить? Как можно допустить такое? Но иногда мы слышим такие песни, где поется, мне кажется, порою, что солдаты, помните? С кровавых, не пришедших полей. Не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Ну скажите, пожалуйста, поэт, который писал эти стихи, он буквально так представлял, что солдаты в журавли превратились? Это летят солдаты по небу? Он так не думал, буквально нет. И не верил, наверное, в это, что так возможно. И тот, кто слышит эту песню, тоже не думает, что журавли это солдаты, нет. Но метафора работает, видите, и человек чувствует. Просто чувствует. Видите, не научный подход. Наука отстает от этого подхода. Есть язык иносказаний, притчи, аллегории, сравнения, сказки. Они считаются выше умственной деятельности, выше логических формулировок и выше каких-то разумных выводов. За пределами здравого смысла сюда находится. И духовный мир описывается именно такими аллегориями. С чем сравнить духовную жизнь? Нужно найти какое-то сравнение, нужно какую-то аллегорию. Иисус приводил такую аллегорию. Горчичное зерно, говорит, сравните. С горчичным зерном можно сравнить духовное царство Бога. Как это? Вот так оно очень маленькое, но если бросить в землю, разрастется и заполнит собой все. Вот это духовный мир. Так он говорил. Он везде, нигде, сказать, он внутри, вовне, не внутри, не вовне. Но вот такие противоречивые вещи приводятся, как и человек не может мыслить логически, он начинает просто чувствовать. Вот это чувство, оно реально. И когда человеку дается это ощутить, вот это чувство, оно ведет его ум. Вот эта память, смаранам называется. Также, когда мы говорим о Кришне, о нем говорится, что он большой и маленький одновременно. Он бесконечно разнообразен, хотя и имеет форму. Его форма прекраснее всех форм, которые можем вообще видеть и воспринять. Она подобна лотосу, говорится. Часть его тела подобны различным формам лотоса. Глаза как лотосы, пупок как лотос, ладони как лотосы, стопы как лотосы. Аллегория описывается. Мы не знаем, как это лотос и пупок, как это связано, но мы чувствуем. И вот это чувство называется смараном. Когда мы чувствуем, что нам это нравится, образ уже проникает, это смараном, способность помнить. Как только мы получаем способность помнить, мы начинаем восхищаться объектом, удивляться. Если человек не помнит Бога, если вы ему скажете, что Бог везде и нигде, он не удивится этому. Какая-то противоречивая вещь, что-то такое, знаете, тавтология какая-то. Или, как Упанишад говорится, что у него нет ног, но у него прекрасная походка. Ну, не знаем, как понимать. Но если у человека есть способность памятования, если он обретает вот это чувство, он восхищается. Он говорит, удивительно, удивительно, как это описывается. У него, значит, материальных ног, но у него прекрасная походка, значит, какие-то другие ноги у него есть. Лотосоподобные ноги описываются. Что же это за ноги такие? Которым поклоняются все три мира. Вот не описываются эти ноги, нельзя их описать, но какие-то сравнения даются. Что когда преданный видит эти стопы Кришны, говорит, у него появится желание стать атомом на этих стопах, просто песчинкой, пылинкой, все. Вот это смарана. То есть восхищается, начинает поклоняться этому, вот это чувство, чувство любви. Смаранам – это способность уже глубоко размышлять, глубоко чувствовать объект. То, что мы называем чувство где-то в глубине, необъяснимо, это смаранам. Это определенное состояние, которое уже порождает философию, сравнение человек находит спонтанным образом. То есть тот, кто обрел смаранам, может найти способ передачи этой памяти. Поэтический свой способ есть, философский способ существует, иносказательный. Итак, человек сможет найти какой-то язык, если он обладает этим чувством, подобно тому, как если кого-то посещает муза, талант, он находит какие-то слова, слова те же самые, знакомые для нас, но как-то он использует эти слова, и появляется какое-то чувство. И никто не может повторить. Даже зная все слова и буквы, и, может быть, даже зная больше слов и букв, но не имея таланта, он не может выразить это чувство, обладая даже больше академическими знаниями. То есть это определенное состояние ума. И здесь об этом говорится, что если человек в момент смерти может думать так о Кришне, помнить, он обретает такое же тело, как у него, духовное тело, царство Бога. Как достигается? Путем медитации, путем глубинного, глубокого размышления. Это способность помнить. Нужно иметь это в виду, что то, что мы никогда не забываем, находится глубоко в сознании. Поверхностные вещи мы забываем сразу же, они не проникают вглубь сознания. Но то, что находится в глубине сознания, мы помним всегда, при всех обстоятельствах. Даже во сне помним это. Что же это такое, что мы помним всегда? С чем мы никогда не расстаемся? Это себя самого. Мы никогда не забываем, смотрите. Себя самого никогда не забуду. Я могу забыть кого угодно со временем. Себя никогда не могу забыть. От себя, говорится, не уйдешь никуда. Но интересно, что говорится в шастрах на этот счет. Да, человек может помнить себя при всех обстоятельствах. Трезвый он или пьяный, плохой он или хороший, мужчина он или женщина, русский или американец. Он всегда себя помнит. Ночью или днем, во сне, или без памяти, все равно как эта память о себе остается. Так вот, говорится, причина этой памяти не он, а сверхдуша, Кришна в сердце. Вот он, источник памяти. Потому что можно забыть себя. Есть такие примеры в духовном мире и в материальном мире. Тот, кто обретает сознание Кришны, он полностью забывает себя, свое материальное существование. Если вы спросите, кто ты, он может забыть ответить. Сейчас, мне же сосредоточиться, подожди, нужно вспомнить, кто я в этом мире. Потому что душа находится в другом мире. Итак, если вы себя осознаете в мире Бога, вы иногда не будете помнить, кто вы в этом мире. В Бхагаватам приводится такой пример, как царя Ришабхадева. Он находился в таком сознании последние годы жизни, полностью отрешенном. И он иногда не знал, не замечал, что делает физическое тело сейчас в данный момент. Ест или спит, или сидит, или ходит. Там дается пример прямо в Шримад Бхагаватам, что иногда человек сильно опьяненный алкоголем, иногда не понимает, одет он или не одет хорошо, как он выглядит вообще. Знаете, люди очень иногда выглядят странно. Он просто не отдает себе в этом отчета. Не знает, не помнит. Ему нужно напомнить об этом. Он говорит, подобно этому, трансценденталист, достигший такого уровня духовного, может не понимать, что сейчас делает тело. Чем оно занято. Оно действует согласно просто гун материальной природы, согласно просто законам природы. На это можно даже не обращать никакого внимания. Видите? Можно не сосредотачиваться на функциях тела. Это называется смараном. Глубокое памятование. Я есть душа. Это сознание. Сознание Кришны. Поэтому, когда Кришна говорит Арджуне, ты душа, он еще добавляет при этом, после этого, то ты еще и воин, кшатри, не забывай об этом. Можно забыть. Вот нужно помнить две вещи. Кто я как душа и кто я в этом мире. И то, и другое памятование поддерживается сознанием Кришны. Означает, что если мы можем делать свою деятельность для Кришны, можем помнить и себя, и материальную свою природу. Занимая служение Кришне, мы помним и Кришну, и себя. Если мы просто отстраняемся от деятельности, мы забываем свою материальную природу. Как бы предаем ее, не используем под значением. Если забываем Кришну, то предаем духовную природу, свою душу, закладываем дьяволу, говорится. Как же быть? Нужно использовать энергию души для того, чтобы занимать материальную природу в служении Кришне. Так он человек обладает ясным сознанием и на материальной платформе, и на духовной платформе. Но здесь говорится, что в конце жизни человек должен погрузиться в сознание Кришны. В конце жизни. Важный момент. Это подобно экзамену. Жизнь, она описывается как урок. А в конце жизни будет экзамен, насколько мы способны в конце жизни, в момент смерти, помнить Кришну. Вот настолько мы достигаем его обители вечного уровня. И здесь добавляется, что самшая слово в конце. На самшая. Нет никаких сомнений в этом. Сразу обретает мою природу. Есть пример с насекомым. Оса замуровывает маленькое насекомое. Замуровывает его. Осы так делают. Это насекомое думает со страхом об осе, как о своем учителе. Оно замуровывается осой. Настолько глубоко погружается в медитацию на осу, что если потом вы размуруете насекомое, там будет оса. Она становится осой. В природе есть такие примеры интересные. Превращается в осу. Пример превращения насекомых не что-то удивительное. Гусеница тоже превращается в бабочку. Мы не знаем почему, но веды говорят почему. Можно принять это на веру. Гусеница медитирует на свойства бабочки, имеет желание бабочки летать. Так происходит превращение. Также любое тело растет благодаря желаниям живого существа. Оно не будет расти, если там не будет самого живого существа. Жизнь – это желание. Пока есть сознание, есть желание, тело будет развиваться, функционировать и так далее. Будет согласно природе работать. Но если нет желания в теле, оно не будет функционировать. Есть пример четверых кумаров. Они не выросли. Они остались детьми на всю свою жизнь. Пятилетними детьми. Когда они достигли пятилетнего возраста, они обрели мудрость. Тогда они подумали, если тело вырастет дальше, проявится сексуальное желание. Начнутся проблемы. Семья, дети, работа. А мы мудрецы, мы аскеты, мы философы, мы не хотим с этим связываться. Нам лучше не расти вообще. И они остановили свой рост. Как? Они устранили эти желания, тело прекратило свой рост. Вот и все. Нас ведет желание. Тело нам что-то предлагает, мы это сразу подхватываем, верно же? Ноги вырастают, мы сразу бегать начинаем. Мы и рады этому. Вот, наконец, дождались этого. Отрастают другие органы тела, мы идем еще куда-то. Вот и все. Тело нам просто предлагает, мы это сразу подхватываем. Видите, желания, они уже наготове, они уже есть, оказывается, желания. Мы только и ждем, когда тело вырастет, и я буду делать все, что хочу с этим телом. Использовать его. Это всегда связано с желанием. Они взаимодействуют. Если можем остановить желание, тело обретет другие свойства. Великие мудрецы, они сохраняли чистоту детей. Так, четверо кумаров. Так и остались пятилетними детьми. Но в совершенстве знания они находились при этом. Обычно так не бывает. Дети не обладают таким большим знанием, такой мудростью. Поэтому, когда эти четверо кумаров пошли на Вайкунтху посмотреть, что же там делает Господь Нараяна, Джая Виджая, стражники Вайкунтхи, не пустили их. Куда вы? Вы просто незрелые дети. Они видели их форму, подумали, это не могут быть мудрецы в такой форме жизни. Как это они претендуют войти на Вайкунтху? Нет, мы стражи, мы не пускаем сюда несовершенных личностей. Они преградили им дорогу. Тогда кумары прокляли их. Когда они их прокляли, Джай Виджай поняли, что они столкнулись с великими мудрецами, совершили ошибку. Они ошиблись. Господь Нараяна явился там и устранил этот конфликт. То есть, поскольку четверо кумаров они хотели видеть Нараяну, думали о нем, об этом желании узнал Нараяна. Например, если мы хотим понять, кто такой Бог, у нас есть такое желание в сердце, кто об этом желании узнает первый? Она же. Верховный. Он узнает об этом. Он находится в сердце каждого. И если есть такое желание, Верховный первый узнает об этом нашем желании. Вот этот человек хочет прийти ко мне. Он интересуется мной. Таким образом начинается взаимодействие с внутренней энергией. Если есть желание, и оно взаимодействует с внешней энергией материальной, то духовное желание взаимодействует с Богом. Вот тут начинается уже другое развитие личности. Ослабевают его материальные желания, усиливаются духовные желания. Бывает и наоборот. Ослабевают духовные, когда усиливаются материальные желания. Желания должны быть. Сила желания означает жизнь. В полную силу, когда мы желаем и чувствуем, это называется полноценной жизнью. В полную силу. И вот если мы в полную силу захотим обрести сознание Бога, то материальные желания потеряют силу. Тогда усиливаются духовные желания, мы чувствуем вкус духовной жизни, вкус блаженства духовной жизни, вкус счастья. И в этом сознании можно помнить Бога в момент смерти и достичь его обители, то есть состояние блаженства. Сейчас мы собираем книгу об уходах преданных из жизни, истории. Книга вышла, как я пришел в сознание Кришны с историей. В Ташкенте она есть тоже. Несколько экземпляров, да? Сейчас собирается книга об уходах из жизни. И те, кто эту книгу сейчас редактирует, оформляют, говорят, она будет сильнее, чем вот предыдущая книга с историей прихода. Там очень интересные вещи описываются. И, в принципе, везде описывается одно и то же, что преданные уходят в блаженстве из жизни. Даже не какие-то особые преданные, знаете, кто великие. Просто преданные, которые практиковали сознание Кришны, искренне интересовались Кришной, выполняли наставления духовного учителя, они оставляют тело в блаженстве. И даже не преданные, друзья Кришны, есть примеры. Если на маленькая-маленькая история расскажу. В Сибири одна женщина пришла в сознание Кришны, стала практиковать мантру. И принципа, а муж не хотел ничего практиковать, но он был доволен, что жена встала на какой-то духовный путь, хорошо к этому отнесся. Она же беспокоилась, что он не практикует, очень хотела, чтобы он тоже повторял мантру, чтобы они вместе продвигались. Иногда предлагала ему повторить мантру, но он отказывался. Говорит, я, может быть, когда-нибудь потом. И вот он заболел, у него был рак, он умер от рака. Быстро очень. Ему даже не было 40 лет, собственно, люди были, так сказать, молодые еще, полные сил. И вот в день его смерти она подошла к нему. Ну, чувствовал, кажется, неплохо, сидел в кровати. Подушки были сзади. И так даже разговаривал с ней бодро. И она подумала, все же, хорошо бы, если он повторял мантру. Я же вижу, что он уже силы теряет, и врачи говорят, что дело близится к концу. Она села на кровать и сказала ему, ну давай вместе будем мантру повторять. Хочешь, я с тобой буду сидеть, давай вместе будем повторять Харе Кришна мантру. Говорит, ну если ты вот так хочешь, давай повторяем, сказал он. Я не против. И она описывает интересный случай. Она сидела рядом с ним, они повторили синхронно Харе Кришна мантру, как Прабхупада здесь описывает. Это лучший способ памятования о Боге, повторять его имена. Возникает связь с ним. Туда и обратно тоже связь. Это наилучшая форма памятования. Мы можем повторять даже механически, но мы сможем ощутить эмоцию с Мараном. Будет способность к медитации, она раскроет эту суть звука. И они стали повторять Харе Кришна мантру, она описывает, что глаза его были от природы серые, светлые. Она смотрела его глаза, когда повторяла мантру. И глаза стали темнеть. И стали черными, глубоко черными глазами. Из серого в черный цвет глубокий. В этих глазах стали мелькать искры, она увидела. Он стал улыбаться очень сильно и умер. Это человек, который даже не практиковал всю свою жизнь. Хотя Прабхупада говорит, нужно бы вот всю жизнь это практиковать. Лучше, чтобы момент смерти вот так вот помнить в блаженстве, Кришну, знаете. Когда страх смерти отступает, смерть вообще отступает в присутствии любви к Богу. Человек даже не замечает этого ухода. Есть другой пример, тоже из Сибири, как один человек умер. Он занимался пуджей, служением божествам, много лет. Там очень красивые божества, и он очень любил эти божества. Он только о них всегда и говорил. Он всегда рассказал преданным, как прекрасны эти божества. Каждый день их фотографировал несколько раз. Следил, как чтобы делали хорошо гирлянды для них, чтобы шили хорошо одежду. Он очень хорошо заботился много-много лет. А в прошлом это был миллионер. Но он все забыл и только на божества переключился. И он развил эту привязанность к божествам. И он умер внезапно, никто не ожидал, потому что человек был не старый, а молодой. Среднего возраста. И жена сказала, что перед уходом, примерно в 5 часов вечера он пришел домой. И вел себя необычным образом. Он шутил много. Чего раньше никогда не делал. Вечером стал есть целый пир. Смеялся. Говорил ей такие слова, которые раньше никогда не говорил. В любви признавался. А в 3 часа ночи умер. Потому что как-то странно. И на шее были синие следы. Никого не было, никакого насилия. Синяя канха, синяя шея. Был хрип ночью. Такие симптомы. Она не понимала, что это такое, что-то было странное во всем этом. Это был как будто бы не он. И она обратилась к одному мистику преданному. Этот мистик посвящался с кем-то. Сказал, все ясно. Она мне говорила об этих часах и все остальное. Это уже он установил. Она потом вспомнила, во сколько это было и как. Мистик сказал, что твой муж ушел из жизни, даже не заметив этого. Он даже не понял, что он умер, потому что сразу ушел в духовный мир. А телом завладели духи. За 10 часов до его смерти, он сказал, это физическое тело. Душа уже ушла, а телом завладели духи. Поэтому он стал есть, шутить, наслаждаться. Это уже был не он. что она и чувствовала. Но, говорит, Кришна положил конец этому, и в 3 часа ночи эти же духи задушили это тело, и тело умерло. Но он сам, говорит, даже не заметил своей смерти. Он просто пошел дальше, вот и все. Такие примеры описываются в шастрах. Такое возможно. Пандавы, они даже не оставляли своих тел. Ушли в духовный мир, не умирая, не оставляя тел, перешли в другое измерение. Есть Гоп-Кумара, история Гоп-Кумара, который в разлуке с Кришной проливал слезы, в какой-то момент понял, что он идет на высшую планету. Он даже не заметил, что оставил тело. Он просто пошел куда-то дальше. Это называется смарным. Такое погружение, что человек не замечает даже прихода смерти. Представьте. Смерти нет для такого человека. Обычный человек, он ужасается. Смерть пришла. С косой, знаете, она страшная. Капюшон, там череп. Безжалостная. Этой косой она стекает голову. Она не спрашивает. Время пришло, ни секунды больше. Сдавайся. Подожди, постой, объясни, зачем я жил, вообще какой смысл, почему должен умереть? Некогда, я не отвечаю на эти вопросы. Нужно было раньше спрашивать, все. Страшное событие, видите. Поэтому мы решили издать такие истории, такую книгу. Потому что это реальные факты. Все преданные умирают в блаженстве. А что говорит Кришна об этом? К своему преданному момент смерти я лично прихожу. Лично перед ним, перед своим преданным. Момент смерти. Моя одна хорошая знакомая преданная давно-давно оставила тело во Вриндаване. И я ее отвозил туда, чтобы она умерла во Вриндаване. Она просила меня, отвези меня во Вриндаван. И мы ехали с группой, мы ее отвезли туда. Рак. Перед моим отъездом ко мне прибежали женщины, которые жили с ней в комнате. Они были крайне напуганы и сказали, пойдем, с ней там ужасный приступ, нужно что-то делать. Мы просто в испуге. Мы напуганы. Я когда зашел, я увидел, что она вот такого цвета, ее тело, как воск, лежит на полу и не двигается. Вот такого цвета. Я думал, что она умерла сначала. У нее был приступ болевой, шок. Она каталась по полу и громко кричала, поэтому все женщины разбежались в рассыпную, в страхе, побежали за мной искать какую-то помощь. И я пришел, увидел уже последствия этого всего. Постепенно ее щеки стали розоветь. Она стала приходить в себя. Она увидела меня и сказала, я думала, что это будет больно, я знала. Но я не предполагала, что до такой степени. Это превзошло все мои представления о боли. Это очень больно, это ужасно. Я не знаю, как я все это выдержу. И мы остались с ней еще одну женщину, чтобы она заботилась о ней во время ухода. Эта женщина заботилась, но это страшно было. Ночью или днем могли быть такие приступы. В конце концов, эта женщина стала убегать из комнаты. Она уже не выдерживала. Этот приступ, она просто убегала на 2 часа из комнаты, потом возвращалась уже после. И однажды, во время очередного приступа, служанка убежала из комнаты на 2 часа, вернулась через пару часов и увидела, что больная в блаженстве лежит. Она счастлива. После такого болевого приступа очередного, она ей говорит, а где же ты была? Ты знаешь, только что ко мне приходила Шримати Радхарани. И она улыбалась, вся сияла, была такая счастливая. Никакого страха. Она перестала бояться смерти. Радхарани приходила только что сама. Смотрела на меня. Это был Вриндаван. И момент ее смерти был интересен. Вот это изображение Прабхупады было в ее комнате. Вот такого же размера. И она попросила, протянула руки к нему. К ней поднесли изображение Прабхупады. Она сказала, Прабхупада, забери меня отсюда. И умерла. И она улыбалась при этом. Все преданные почему-то улыбаются во время смерти. Не знаю, что с ним происходит. Вот мы сейчас об этом книгу пишем. Ученые не могут это принять. Они иногда находят такие самадхи, знаете, тела святых, которые не разлагаются. И там улыбка тоже. Улыбка на устах. Они должны как-то же это объяснить, ученые. Но кто же улыбается во время смерти? Они объяснили пластическая операция. Они не могут в это поверить. Но мы сейчас создадим целую книгу с такими историями, чтобы они поверили. Чтобы люди знали, что даже смерть не препятствие духовной жизни, как здесь говорится. Тот, кто помнит, в конце жизни он обретает мою обитель, мое существование, духовное блаженство. Смаранам называется это состояние. Как оно формируется? Очень просто. Недаром, что Прабхупада в этом стихе дважды повторяет Харе Кришна мантру. Потому что смаранам а зависит от киртана, от повторения. Сначала слушание, потом повторение, а потом памятование. Так? Мы в школу приходим, слушаем. Потом учитель скажет строго: повтори, что ты услышал. Повторил, значит, запомнил. Молодец, 5. Все. Усвоено. Запомнил. Услышал, повторил, запомнил. Услышал, повторил, запомнил. Также здесь мы просто повторяем: Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе. Услышал, повторил, запомнил. Ощутил. Все. Усвоил. Усвоил? Теперь давай проверим на экзамене. Момент смерти. Сможешь повторить момент смерти? Значит, все. Значит, усвоено. Это и есть смарам. Доказательство. Что человек прожил жизнь в сознании Бога. Может, кто-то что-то дополнит? Что ты скажешь об этом? Ты этот стих подобрал не случайно?
Я не знаю, стоит ли рассказывать, потому что страшная история. Мне рассказывал один преданный, он был свидетелем этого, как его дед покидал этот мир. Его дед не отличался святостью. Он был бандитом в прошлом. Вот. И в старости страшно пил. И конечности отказали. Он лежал просто уже. Паралич. И при этом продолжал принимать спиртное и так далее. И за ним бабушка, то есть его бабушка преданного, супруга больного, заботилась. Этот преданный приехал попозже, когда уже дед его оставил тело. Он спрашивал у бабушки, как это произошло, вот все это. И бабушка рассказала, что однажды вечером, в сумерках, постучали в дом. Они жили в деревне. Бабушка вышла, открыла, никого нет. И она подумала, наверное, дворовые дети. И она там отругала, там, а ну-ка, мошенники, что тут ходите? И снова зашла, закрыла. Через какое-то время снова. Она вышла, и никого нет. И она решила, значит, поймать их. Она просто побежала, думала, ну, за углом. И она за углом раз убежала. Тоже никого нет. За коровником туда побежала. Тоже никого нет. И в этот момент она слышит страшный звук дома. Крик. Стол что-то такое ломается. Посуды. И она тут же обратно побежала домой. Когда она прибежала, открыла дверь и увидела, что дед лежит на полу. Кровать сломана пополам, и уже мертвый. Тут же, естественно, родственники приехали на следующий день. И вот преданный рассказывает, что я приехал туда и увидел следы на полу, деревянном полу, где-то побольше человеческих. Он был, то есть паралич, он вообще не мог двигать руками, ногами. Но он на полу лежал, там какое-то сражение было, кровать была сломана. Вот, похоже, такое происходит.
Мне такие истории бабушка на ночь рассказывала в детстве. Очень много страшных историй, серьезно. Я просто спать не мог спокойно. А врачи это подтверждают, что умирающие люди иногда, даже они тяжело больные, если двигаться не могут толком, они начинают кого-то видеть перед смертью, какие-то страшные существа, и прятаться от них, соскакивают, представьте, с кровати, вот такие вот нетранспортабельные больные, вдруг начинают под кровать прятаться, там одеяло вот так вот накрываться, двигаться, то есть из страха, то есть кого-то не видят. Это подтверждает, что что-то такое может происходить. Я расскажу другую историю из ухода одной. А это преданные бабушка и дедушка были. Угу, тоже. Это о способности помнить человеческой. Эта бабушка в молодости, она жила в деревне и была из кулацкой семьи. Один парень влюбился в нее, они влюбились друг в друга. Не общались близко, но почувствовали любовь. И этот парень сделал предложение. Пришел к родителям и сказал, что вот я хочу жениться на вашей дочери. Но его родители сказали, на кулачке жениться, ну, в то время, представьте, это невозможно было. Нет, никогда, запретили строго-настрого. То есть расстроились отношения полностью, кулацкая семья, нельзя. Этот парень сошел с ума на этой почве. Помешался. Вот он с Мараном, видите. Не мог изменить ум. Это глубокая-глубокая память, ни на секунду не мог ее забыть. В конце концов, он лишился рассудка. А эта бабушка молодая, девушка, она стала такой, знаете, тихой, потеряла интерес к жизни после этого, ну, разбитые чувства. И их, ну, это бывшая кулацкая семья была, они были раскулачены уже. Работала в предельнице со всеми, сидела. Вообще ничем не интересовалась, все, потеряла смысл жизни и вкус. А там были два парня очень таких ярких в этой деревне или в соседней деревне. И смелые, и веселые, все их знали. Один искал себе невесту. Однажды он хмельной вошел в предельню девчонкам. Сказал, ну кто за меня замуж пойдет? Вот так вот прямо. И у меня, говорит, клубок выпал из рук. Сказал, вот ты и пойдешь замуж за меня. Так она стала его женой. Они прожили долгую жизнь. Вот пошли дети и внуки. Внучка вспоминает все это. И дед умирал. Эта бабушка, она пришла к нему просить прощения. Он говорит, внучка это слышала. И она призналась во всем. Говорит, прости меня. Он говорит, да за что? Ты была хорошей женой, какие проблемы? Мы с тобой так хорошо прожили всю жизнь, как никто другие. У нас была счастливая жизнь вообще. Нет, говорит, прости меня, потому что я так и не могла забыть того парня. Я так и люблю его до сих пор. Видите, с Мараном. Способность помнить. То есть когда-то был эпизод влюбленности, она пронесла через всю жизнь. Говорит, я так не смогла тебя полюбить, как вот его. Прости меня. Я пыталась. Он сказал, ну я не замечала никаких проблем с тобой. Все было хорошо. И умер. Это пример с Мараном. Вот, на материальной платформе. В шастре говорится, что точно так же, как человек привлекается, юноша привлекается девушка, девушка юноша в этом мире, точно так же душа привязывается к Богу. По форме одно и то же. Когда мы видим любовь юноши и девушки в этом мире, форма та же самая, точь в точь. Как эта душа общается с Богом. Точно так же. Но содержимое совершенно другое. И поскольку форма напоминает божественные отношения, мы сильно привлекаемся этими отношениями. Форма. Но содержимое мы знаем какое там. Не так просто. То есть это материальные гуны взаимодействуют. Не духовная энергия, а материальные гуны полны противоречий, конфликтов, разногласий. Трудно строить жизнь на основе материальной любви. Но по форме она точно такая же, говорится. Поэтому, когда мы читаем о Радхе Кришне, о духовном мире, мы понимаем это, потому что здесь есть такие же формы и очень похожие отношения. Также. Но суть другая. Суть там духовная. Там нет вожделения. Нет желания чувственных наслаждений. Отсутствует. Там есть только одно желание – достать удовольствие Кришне. Итак, почему душа обретает в духовном мире духовное тело женщины, гопи? Почему? Чтобы удовлетворить Кришну. Это форма любви называется. В этом мире это форма похоти, форма вожделения. А в том мире тоже есть такая форма, но это форма любви. Поэтому говорится, что там нет мужчин и женщин, как здесь. Они другие, там они духовные. Там мир духовный, душа. Но там есть мужчины и женщины для Кришны. Кришна там мужчина высший, а все остальные, они его слуги. Все удовлетворяют его чувства, все стремятся удовлетворить его чувства. Это другое содержание совсем. Поэтому, чтобы понять игры Кришны, человек должен очиститься от вожделения, от жадности, от зависти, обрести духовное тело, и в этом духовном теле он может служить Кришне. Есть один момент, что можем помнить Кришну, совершить усилия, чтобы запомнить Кришну, читать о нем, воспевать святые имена, совершать усилия. Есть другой момент. Если преданный не может помнить Кришну, что тогда происходит? Кришна может сам напомнить ему об этом. С двух сторон отношений. Когда преданный по какой-то причине не может помнить Кришну, может быть, его сбили с толку гуны материальной природы, эти неурядицы жизни, то Кришна напоминает сам о себе. Один преданный решил покончить жизнь самоубийством. Ну, потому что он, знаете, ну, неудачно его духовная жизнь сложилась на самом деле. Он стал падать. Докатился до интоксикации, перестал практиковать, начал с пива и все остальное. И в конце концов он понял, что жить уже больше так не может. Ему трудно быть преданным, потому что он сорвался просто куда-то летит в пропасть. И он не может этот вернуть вкус духовный, знаете, то блаженство, отношения с Богом, он стал терять, он стал так страдать, он подумал, ну что, наверное, лучше отравиться просто. Найти какой-то способ такой тихий уйти из жизни. Он подумал, а где же достану хороший препарат для этого? И он придумал целую историю. Он очень такой находчивый человек по своей природе, артист хороший. Думал, я пойду к врачу, который занимается с убийцами. Я представлю журналистам, пишущим статью о самоубийствах. И через это я узнаю все, что они используют, как они это все делают. И я узнаю, как это сделать, и потом осуществлю. И он представился журналистом, нашел такого врача, сказал, знаете, я пишу статью о самоубийцах, мне нужно знать некоторые подробности, их психологии, как вообще они находят такие средства, как они это делают, чем они себя травят, допустим. А врач хороший психолог, опытный. И он понял, что перед ним самоубийца. Он знал хорошо его поведение. В форме вот этого вот журналиста. И он сказал им об этом. Я же знаю, что вы хотите совершить суицид. Вы пришли мне, ко мне за этим. Вы ищете. Многие так делают, не только вы. На самом деле, это, говорит, тенденция. Говорит, вы не первые. Знаете, как дети лейтенанта Шмидта, да, это есть. В «Золотом теленке» или... То есть не один там был такой ребенок лейтенанта Шмидта, многие были детьми лейтенанта Шмидта. И тогда он рассказал ей всю свою духовную жизнь, всю свою неудачу, трагедию жизни. Он и так талантливо все рассказал, что женщина чуть не плакала вместе с ним через час уже. И сказал, я тебе бесплатно достану то, что ты хочешь. Я тебе помогу. Да, можешь спокойно уходить из жизни. То есть я понимаю тебя хорошо. Вот представьте такую историю. Человек пришел, и ему еще и помогают. Он был талантливый человек, актер замечательный, знаете, хороший, преданный, искренний человек. И вот она ему дает этот препарат, и он уже знает, что вот я сейчас выйду на дорогу, вечер, поздно, уже 11 час, это окраина города, поймаю машину какую-то, просто отъеду подальше, уйду в степь, там это все приму, и все будет в порядке. У него был конкретный план. В этом городе всего несколько преданных. На двух руках пересчитать. Одна машина у них старенькая. На ней не распространяют прасад. В центре города. Он ловит вечером машину. Кто-то останавливается. Он открывает дверь и садится. Ему говорят, Харе Кришна. У него видели кантилак, преданный. После, а как он там оказался, никто не знает. Он там просад уже распространил, поздно вечером возвращался. Тут кто-то поднимает руку, садится. Он видит, у него кантилак, говорит ему, Харе Кришна. И у него слезы градом. Он сразу вспомнил Кришну. Он понял, что Кришна напоминает ему сам о себе. В этом Харе Кришне было все. Что ты задумал делать? Зачем ты это делаешь? Ты просто дурак. Просто продолжай свою духовную жизнь. О чем ты вообще думаешь? Вспомни меня и все, что нужно. В этом одном, говорит, Харе Кришна меня вернуло к жизни. Говорит, мне слезы полились, я ему сказал, то, что собирался делать, я не сделаю, я тебе обещаю. Преданный, конечно, ничего не понял, что он там собирался делать, но так иначе поехали, куда ехать, поехали, я тебя отвезу. И так этот преданный сейчас жив-здоров, и так иначе как-то продолжает свою духовную жизнь. Кришна напомнил. Другой пример, когда преданный решил уйти в Майю. С кем-то там поссорился тоже, были неудачи в духовной жизни, с президентом, что-то еще. Там не понравилось ему, он кому-то не понравился. В конце концов решил, все, пойду в Майю. С чего начать, подумал, начнем с пива. И пошел в пивбар. Пивбар, заказал пиво сразу же, все. Я ухожу в Майю сейчас. Сейчас две бутылки пива, и все в порядке. И там сидел человек за столом тоже какой-то, пьяный в пивбаре. И пока он ждал пива, этот человек смотрел на него мутными глазами. Смотрел, знаете, как иногда люди смотрят на нас. И мы не знаем, чего они нас смотрят, что у нас такого необычного. И на самом деле, то ли у них там они видят кантималу, то еще что-нибудь. И вот этот человек смотрел на него, смотрел. Потом спрашивает, слушай, а чья ты собака? Что у тебя за ошейник на шее? Ты чья-то собака, точно. О, Боже мой, здесь спокойнее. Здесь Кришна тоже через него говорит. И убежал оттуда в храм снова. Это смараном называется. Если сам не помнишь, Кришна напомнит. Вриндаван такое же. Если вы поезжаете в Вриндаван, там нужно помнить Кришну. Но если вы там не помните Кришну, он напомнит сразу об этом. В Вриндаване, сразу же. Вы там не можете забыть Кришну ни за что во Вриндаване. Сразу Кришна напомнит сам об этом. Если Кришна не напомнит, то коровы напомнят. Обезьяны напомнят. Так много там слуг у Кришны. Преданные предупредили перед парикрамой, снимите обувь, пожалуйста, не нужно ходить в обуви на парикраму. Мы обходим святые места, лучше босиком. Тут местные жители, они не любят такие вещи. Они будут видеть на ваших ногах обувь и будут с отвращением смотреть на западных преданных. Как это преданные в обуви обходят, скажем, святые места храма. И так нас предупредили. Но кто-то подумал, мне рассказал один преданный, он подумал, но я все равно пойду в обуви. У меня тут ранка, там еще что-нибудь, я проигнорирую все это, я все равно пойду в обуви. Когда он так подумал, началась парикрама, они пошли, и первая попавшаяся корова подняла его на рога. Подняла и бросила вот так вот в другую сторону. И тапок он потом не нашел. И пошел босиком на парикраму. Другая история была со мной во Вриндаване. Уже перед отъездом у меня вдруг появилась мысль. У меня мои все тхоти вриндаванские, в которых я ходил на парикрам, они стали вот такого цвета, вот как это асана вот здесь. Но пыль вриндаваны, все пропитались. Там такая стирка простая, намочил, быстро выжил, высушил, одел снова. И вот каждый день вы где-то в пыли, то садитесь, то кланяетесь, то валяетесь в пыли. То есть дхама, такая простая жизнь. И вот тхоти такого. Но я думаю, как я поеду в Россию в таком тхоти? Мне нужно чистое тхоти. Я думал, что бывает что-то чище, чем пыль Вриндавана. Я подумал, так, план такой. Значит, сегодня мы уезжаем, вот во столько-то будет автобус. Я успею сейчас пойти на Ямуну. Возьму с собой чистое тхоти белое. Там сделаю омовение, одену чистое тхоти и пойду в аэропорт. Интересно, я забыл Кришну, видите? Я забыл Вриндаван. Мое понятие чистоты стало другим. Вриндаван – самое чистое место. Пылью можно мыться там. Это самая чистая, так сказать, субстанция во Вселенной вообще. Чище любой воды, которая здесь течет из-под крана или в реках. И я решил исполнить этот план. Я пошел, взял тхоти, пошел на Ямуну. Ямуна была полноводная, сильное течение. Я окунулся, все, я очистился в Ямуне, одел чистое белое тхоти. И пошел снова в гостиницу, в ашрам. И там улочки такие, знаете, сеть улочек. Пыльная такая дорога вриндаванская и сеть улочек. И каким-то образом я оказался в стадии коров. Они со всех улочек, вдруг оттуда, и я уже в стадии коров, уже ничего не различаю. И пыль столбом от их копыт вообще. Вот просто тут не видно, руки не протянули даже. И я весь вот таким слоем пыли покрытый, в этом чистом тхоте, Я понял, что значит очиститься, я хотел очиститься. Кришна очистил меня от всего лишнего. Он напомнил мне о Вриндаване, о значении пыли, обо всем. Я снова все вспомнил. И я шел и смеялся в этой пыли. Я смеялся, я понимал, что это хорошо для меня. Я поехал чистый, так сказать, в Москву прилетел в таком цвете, вот, такого цвета, все в пыли. И люди с нами разговаривали в аэропорту по-английски все. Никто по-русски, никто не думал, что это русские, никто не узнавал нас. Потому что мы сидели прямо на полу, мы там ели, мы были, знаете, как во Вриндаване. Привезли это настроение. Если человек помнит Кришну, то весь мир его дом, нет проблем. Цыгане могут жить, знаете, в подземных переходах, например. Весь мир дом. Такое сознание в тамасе, но сознание, в сознании Кришны то же самое. Можете жить где угодно полноценной жизнью. На улице или дома, в гостях, неважно. Везде вы дома. Это мир Бога. Кто-то еще хочет что-то рассказать? Сегодня вечер воспоминаний, тема с Мараном, памятование. Да, микрофон. Подойдите к микрофону.
Я как-то была во Вриндаване, и мы с Лагураткой там поехали, ну, в общем, это Нандагран. По-моему, Нандагран. Там вот холм такой вот, ну, высоко поднимаешься, да, вот, и очень жарко, и камни там кругом вот самое. И, ну, мы туда пошли, а потом обратно возвращались. Вот. И когда мы обратно возвращались, то земля еще больше накалилась, несмотря на то, что мы утром рано выехали. И у Лагуратхи вообще, она такая вот светленькая, и мы босиком пошли, решили. Но она сказала, нужно босиком идти. Вот. И потом мы прыгали, прыгали там, ну, думали, все, ноги наши, все, приедем и не сможем вообще даже ходить. Вот. Но ничего подобного. Мы приехали обратно во Вриндаван, а утром встали, мы даже вообще не замечали, что у нас ноги вообще там горят или что-то такие проблемы. Вот.
Харе Кришна, я хотел бы рассказать об отце нашей преданной. У нас Амата Джаля есть преданная. Ее отец, он не препятствовал ей, но и не одобрял. А наоборот, даже когда он начал практиковать сознание Кришны, он как бы христианство подался. Ну так, ходил туда к христианам. И год назад или полтора года назад он заболел. Заболел. Прасад он не ел, она сама готовила, ел. Ну, иногда кормила его так. Заболел рак, и перед смертью он 10 дней постился, ничего не ел. Ну, и в последний день он попросил дочку свою, доченька, расскажи о Кришне. Она села и расскажи о душе, расскажи о Кришне, сам попросил ее. Она начала рассказывать ему, говорит, папочка, ты не бойся, все будет нормально, все хорошо. И в Экадыше он перед оставлением тела, Кришна, Рама, Рама, Кришна, и так оставил тело, представляете? Отец преданный, такой случай.
Это удивительно? Нет? Ну, это же удивительно. Человек услышала о Кришне, момент смерти стал произносить имя Кришны. Значит, глубокое впечатление получило какое-то. Однажды я повторял мантру в гостях. Я путешествовал в Омске. У них в преданной квартире живет попугай. Небольшой желтенький, желто-зеленый попугай. И мне сказали, что иногда разговаривает он. Но я не слышал никогда. Просто чирикал, летал из клетки, вот так садился на плечо, вот так дергал за уши, грыз кантималу постоянно. Такой ручной был попугай. Вот я повторял мантру, и он летал по комнате туда, сюда, то сядет на плечо, то на голову, то летает, вот так вот. И вдруг он садится на плечо, и я слышу мантру. Я даже испугался, думаю, откуда? Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Кришна, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари, целиком, всю. Я когда понял, что это попугай повторяет, и, знаете, просто я перепугался до смерти. Я даже подумал, это разумное живое существо. Испугался его. Когда представляешь, что это такая же полноценная душа. Он стал повторять мантру четко, быстро. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари. Так четко выговаривал все звуки. Вот можно, он может научиться, подражая человеку. Но, говорит, если вы возьмете за глотку, он не скажет Хари Кришна. В момент смерти он не произнесет Хари Кришна, он не осознает. То есть, чтобы в момент смерти произнести, нужно глубокое, глубокое впечатление получить. То есть, обрести фактически нужно любовь к Богу, любовь к Святому имени.
Я хочу рассказать одну историю, которая произошла на Говардхане. Два преданных, они делали дандават парикраму вокруг Говардхана. И возле Удхавакунд один из преданных, он очень сильно захотел Голубжимуна. Ну, просто до невозможности. И тут вдруг он увидел, что идет его сестра и несет большой, значит, кувшин с Голубжимунами. Они, значит, с большим удовольствием съели эти глобжимуны. Через какое-то время они доделали дандават парикраму. И через какое-то время решили устроить пир, пригласили всех родственников. Родственники собрались, и они начали делиться впечатлениями, говорить о том, как все это происходило. И говорит, самое было здорово, это когда вот ты принесла нам глобжимуны. Она говорит, какие голубжимуны? Ну как, ты помнишь, вот за Удхавакунд ты принесла нам целый кувшин голубжимунов. А она говорит, да нет, я в это время физически не могла присутствовать там, потому что я была совершенно в другом месте. То есть вот Гирирадж Махарадж исполнил желание своих преданных вот таким образом. Хари Кришна.
Да.
Один преданный, у него появилось сильное желание выпить много чаранамриты. Вот он всегда посылал божествам, и вот там по капле давали на ладони. Но он думал, вот было бы здорово, если бы вот можно было просто взять, вот, прям вот и пить вот так вот. Много, много, вот все в чаранамрите, что было. Я однажды я захожу в храм, божества открыты, никого нет. И стоит чаранамрита. Там ложечка рядом, все, и она вот полная, вот эта вот емкость чаранамриты. И никого нет. Я говорю, ну вот, я сейчас возьму это и все, и выпью. Точно так и сделал. Подошел, пуджария нет в алтаре, никого нет. Взял эту чашку и стал пить. И говорит, такое блаженство, это чаранамрита, в сердце все растекается. А сам думаю, сахару маловато. И пуджария появляется, он говорит, слушай, почему в чаранамриту мало сахара положили? Обычно больше кладете. Говорит, нет, почему? С сахаром чаранамрита, все, вот попробуй. И с другой чашки он берет, ему подает. И там сладкое чаранамрита. А это, говорит, что я пил? А это, говорит, ты приятно здесь руки споласкивали после чаранамрита? Он был в полном блаженстве. В полном блаженстве. Что помнил Кришну в это время. Главное, что он помнил.
Недалеко от Самарканда есть город Нуравад, где я занимался служением. Гиридхари Прабу меня пригласил в Самарканд. Я какое-то время в Самарканде служил. И как-то поддерживать отношения тех начинающих преданных, я чаранамриту, Ананта Ишвари просил у них божества, и передавал преданным нашим там начинающим, чтобы они могли как бы это получать милость. И произошла такая история. Олег Прабу, он напоил чаранамритой знакомую, и она отключилась. Они испугались, не знают, что делать. Говорит, надо скорую вызвать. Как-то надо выйти из положения. А в это время она очутилась на берегу реки. Красивый мальчик, черного телосложения, такое черное тело у него. Ей было очень приятно общаться с ним, разговаривать. Они шли по берегу. Ей так не хотелось возвращаться. Она говорит, ну все, все, говорит, ты иди, говорит, возвращайся. Так скоро и не подъехала, она пришла в себя и рассказала эту историю. Олег Прабу, он говорит, надо же, говорит, ты, говорит, не читала книг, говорит, не общалась с преданными, ты просто, говорит, попробовала вот нектарный напиток и, говорит, общалась с Господом. Да, а кто это? Это Кришна.
Очевидно, невероятная у нас сегодня передача. Это Карабаджи начался. Может быть, ты что-то расскажешь еще? У матери же много же историй, что вы молчите? Мы же знаем, что вы любите такие истории рассказывать. Стесняются.
Недавно я вышел на Санкирдану, как бы давно не выходил после марафона. И одна маленькая девушка, она входит на Санкирдану, кажется, она из Санкт-Петербурга. Она много распространяет гаунитаки. И я вышел, я уже не, как бы обычно не хороший санкирданщик. Небольшой результат, я сам боюсь подходить к людям. И она подошла, вот рядом ходила, как пример, вот старший преданный там. Я не знаю, что делать, а шепотел там. И молился, Кришна, Кришна, спаси меня. Что не из-за того, что книгу распространяет, хотя бы статус-кво сохранить. И вот за 2 часа разобрали все книги. Это Кришна помог в этой ситуации. Хари Бол.
Это доказывает то, что мы объясняем новым людям иногда, что именно начинается жизнь с мыслей. Приводим пример выключателя в помещении. Если просто нажать маленькую кнопку, то свет зажжется. Небольшое усилие, правда? Почти ничего, просто кнопку нажать нужно. Но за этим стоит, смотрите, целая электростанция, там, целая система работает, включается целая система, которая обеспечивает электроэнергией. А мы просто не маленькое усилие делаем. И подобно этому говорится, что Бог творит этот мир. Он говорит, да будет свет, и все происходит. Одно лишь желание. И целый механизм, все энергии начинают включаться и работать. И также мы начинаем думать о Кришне. Это небольшое усилие, может быть, мысль. Но включается целый механизм. Видите? Вот пример. Только человек обратился к Кришне, распространил все книги. Начинают работать какие-то еще энергии. Приходите работать вместе с нами. Все преданные санкиртаны знают это, что это работает. Что важно умонастроение, когда мы делаем это. В этом процессе находимся. Также важно умонастроение, о чем мы думаем, когда повторяем мантру, о чем думаем, когда едим прасад, о чем думаем, когда читаем книги Прабхупады. Факт. Тут все подтверждается, самое важное.